Так какой у вас рингтон, квадраф? И как к этому относиться?
Какой у меня рингтон?
Угу.
Я не использую рингтон уже много лет. У меня просто вибрация на телефоне. Вот. Но сегодня мы таки послушаем несколько музыкальных произведений, потому что рассказывать и говорить про музыку и ее не слушать, это, как мне кажется, некорректно. И мы не сможем слишком много музыки слушать, потому что тогда я не успею рассказать все, что я приготовил. Но сразу предупреждаю, готовьтесь, включайте звук погромче. Будет сегодня немножко музыки. Будем говорить мы сегодня про отношение Торы к музыке. И это, в принципе, это будет третья часть такой собравшейся серии уроков искусства и Тора. Как Тора относится к искусству и к разным ее проявлениям. Говоря про музыку, я должен сказать, что эта тема меня действительно волнует. И мне все, что связано с музыкой, с еврейской традицией, с историей еврейской музыки, очень это все кажется любопытным, занимательным. Я, вот допустим, когда к этому уроку готовился, я ушел прямо там на часа три, читая различные статьи просто про историю нескольких музыкальных произведений, которые хотел включить в урок. Вот, и поэтому... Дай Бог, мы будем еще в будущем про это говорить, про музыку. Я хоть сам и не музыкант, но эта тема меня действительно интересует, и я воодушевлен говорить про вот эти все дела. Так вот, как я и анонсировал, начнем, наверное, сразу с музыки. Послушаем немножко музыку, но хотя, наверное, стоит сделать, наверное, вводную часть. Сегодня наш урок, презентация, наверное, будет построен по следующему принципу. В самом начале мы поговорим про общее отношение Торы к виду искусства, которое называется музыка. Музыка, песня и, возможно, танец. Все, что связано с музыкой, с музыкальным искусством, как на это все смотрит Тора и где мы находим музыку в Торе, в письменной традиции, в письменной Торе, в книгах пророках и, безусловно, в устной Торе. Потом мы поговорим про отношение еврейского закона к различным дилеммам, которые могут возникать в связи с музыкой, с ее сочинением, с вопросами просто наслаждения музыкой в разных контекстах. Это, в общем, разберем, какие могут быть проблемы и как их, возможно, можно решить, если они вообще. Вот, это будет во второй части урока. Вот, такой план. Начнем с вводной части. И попытаемся относительно кратко, потому что это очень обширная тема, но с этого нужно начать. Попытаемся найти различные источники в Торе, в Танахе и в устной Торе, где мы, в принципе, встречаем Тору, где мы встречаем музыку, как музыка описывается в этих всех источниках. И посмотрим, в каких контекстах. Что точно про музыку в этих всех письменных источниках говорится. И если очень так грубо навыбирать различных цитат из Торы, из пророков, из Талмуда, то можно найти два различных подхода к музыке. И, безусловно, истина, она, конечно же, находится где-то посередине. Под двумя подходами я имею в виду следующие вещи. Есть источники, цитаты, из которых можно выучить, изучая которые, можно понять, что музыка – это очень хорошее дело, очень полезное и очень необходимое в жизни. Есть же другие источники, где, наоборот, приводятся различные тезисы о опасности музыки. Каким образом музыка может быть опасна? И, в принципе, такой подход для иудаизма, для еврейской традиции, он универсален. То есть любая вещь, любое явление, любое человеческое действие, любое качество характера может быть как хорошим, так и плохим. Даже, не знаю, банан. Если чуть немного бананов есть, то это полезный продукт и вкусный. Если слишком много бананов съесть, то это будет плохо. Вот. И так совсем. То есть в зависимости от разных ситуаций какая-то вещь, явление, либо действие, либо качество может быть позитивным, а может быть и негативным. Безусловно, то же самое относится к музыке. И вначале рассмотрим несколько цитат, несколько первоисточников, которые нам скажут, что музыка – это очень хорошее дело. Всем известный псалом Таилим, завершающий Таилим, который читается каждое утро в утренней молитве в конце Псукей де Зимра, которым царь Давид завершает свой труд Таилим, звучит, собственно говоря, так. Я думаю, все это Таилим знают, но все равно его прочитаем. Славьте Бога в святости Его, славьте в небосводе могущество Его, славьте Его во всемогуществе, славьте Его во множестве величия Его, славьте Его трубя в рог, в шафар, славьте Его на лире и арфе, с тимпаном, махолем, на струнах, органе и так далее. Царь Давид призывает восхвалять Бога, используя различные музыкальные инструменты. И прошу обратить внимание, что я специально нашел такой перевод этого Таилим, где некоторые слова не переведены, а они просто написаны так же, как они написаны в оригинале, на иврите. Махоль, тимпан и так далее. Идея в том, что, к сожалению, в наше время мы утеряли традицию, что точно все эти инструменты, все эти названия, что они означают, какой точно инструмент музыкальный они описывают. И мы можем только догадываться, можем строить теории, соотнося исторические разные сведения, в том числе в других культурах, в других народах. Но точно, что нам, что славить Бога нужно с музыкой. С музыкой, как говорится, музыка нас связала, вот, если вы понимаете, о чем я. Музыка – это очень важно, музыка необходима для служения Богу. Причем музыка разнообразная, на разнообразных инструментах. Если мы посмотрим конкретно про законы, то в Талмуде, в трактате Арахин, сходило храмовое служение, храмовая служба. Я думаю, что это тоже относительно всем известно. Талмуд, Мишна детально описывает, какие точно инструменты использовались в храме, описывает несколько видов оркестров, которые в храме игрались, малый оркестр, который игрой на музыкальных инструментах, которого сопровождалась будничная служба жертвоприношения, и специальный праздничный оркестр, расширенный, когда левиты пели галель, молитву галель, восхваляющую Бога. Вот. И там это действительно был большой сложный оркестр. И левиты, которые пели и играли на музыкальных инструментах, очень долго этому обучались. То есть это была не просто музыкальная наука, то есть не просто они изучали технику игры на инструментах, но они очень долго, как объясняет устная Тора, изучали внутренний духовный смысл музыки. То, что можно назвать в наше время словом медитация. То есть изучили, как точно музыкальные инструменты влияют на струны наших душ и как точно нужно играть и так далее. То есть это была целая важная наука, и это было интегральной частью служения в храме. Без музыкального сопровождения храмовое служение считается недействительным. Поэтому, безусловно, это очень важная часть Торы. Без музыки, а, собственно говоря, служение Богу, храмовое служение – это один из столпов, как говорят мудрецы в Пиркей Авот, на которых вообще стоит наш мир. То есть это действительно важный элемент этого мира. Если еще несколько отрывков, про которые я хотел бы рассказать, это в нескольких местах в Танахе мы встречаем использование музыки, мелодий для пробуждения пророческого дара, для пробуждения, для какого-то особого душевного вдохновления, которое было необходимо разным людям в Танахе, в том числе пророку Илиши, про которого написано, который говорит: «Приведите ко мне музыканта». И когда заиграл музыкант, написано в книге Малахим, то тогда была рука Бога на нем. «Ватихи алаф яд ашем». То есть представляете себе, музыка способна пробудить дар пророчества. Ну, по крайней мере, в те времена, когда пророчество было доступно людям. Вот. И поэтому музыка – это не просто элемент служения Богу, но это еще очень сильный метод приближения к Богу. Собственно, для открытия пророческого дара вообще очень большая вещь. И в таком же духе довольно-таки много можно цитат привести из Талмуда, из Мидрашей, насколько музыка важна для служения у Бога. То есть музыка является фактически интегральной частью основных вообще не только заповедей, но и видов нашей деятельности жизненной. Вот. Еще одна интересная идея, которой я завершу вот этот обзор вот этих цитат о полезности и о важности музыки, это стих из пророка Ишая, где есть следующая интересная фраза, которая сама по себе как бы, ну, не то, что особо примечательно для нашей темы, но очень важен комментарий одного из мудрецов на эту фразу. Написано в стихе, в Ишае: «И на пиршествах их кинор и арфа, тимпан и свирель». То есть точно так же, как царь Давид перечислял различные музыкальные инструменты, которыми можно славить Бога, пророк описывает, в данном случае в негативном контексте, но нам это не очень важно, описывает различные музыкальные инструменты, которые были на каких-то пиршествах. И комментируя этот отрывок, Вильна Гаон, вильнский Гаон Рафаэль ум Вильна, говорит, почему пророк перечисляет 4 различных вида разных, совершенно разных музыкальных инструментов, потому что существуют некие 4 способа пробудить душу человека, пробудить его чувства, и есть 4 способа меланхолию, убрать грусть человека, и это очень, собственно говоря, очень негатив, которую нужно избегать. Вот. И с помощью музыки можно вот эту меланхолию, грусть убрать. Вот. Если суммировать все, то несколько обид. служения, для повышения духовного уровня, для приобретения пророчества и так далее. И также музыка нам нужна, чтобы убрать грусть, чтобы направить наши чувства в правильную сторону. Вот. То есть только, как говорится, полезные вещи. Вот. Перед тем, как я... небольшую, очень такую мини-версию передачи «Угадай мелодию». Попробуем угадать с вами мелодии. Я подготовил несколько мелодий, и вы попробуйте их угадать. Вот, про себя не обязательно это писать в чат где-то, вот, и поверьте, вы угадаете буквально с первых, достаточно будет несколько первых нот, несколько аккордов. Итак, мы начинаем «Угадай мелодию», и моя задача, вот мы вот сейчас кое-что послушаем, я потом расскажу, что это все такое было, и для чего я это показал, но уже можно сразу задаться вопросом, нормально ли это, то, что мы сейчас увидим. Нормально ли это, и если в дальнейшем, я думаю, что мы получим ответ на этот вопрос. Итак, угадай мелодия, номер один.
Nun freut euch, lieben Christen, gemein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen.
Я думаю, достаточно. Я думаю, тут мелодию угадали все, и это удивительно, правда? Что одна из самых, пожалуй, известных мелодий, которые используются в нашей литургии, с которой ассоциируется заимствована, и причем заимствована не у народа, скорее всего, то есть это не народная музыка, а, скорее всего, это мелодия литургии другой религии. Вот. И наша задача будет чуть позже выяснить, нормально ли это, можно ли это, кошерно ли это и так далее. И еще до праздника Ханука есть какое-то время, вот, поэтому у нас еще будет возможность определиться, будем ли мы петь «Ма Осцур» на эту мелодию или нет. Следующее видео я вам покажу с мелодией, и я думаю тоже, что вы ее с легкостью угадаете. Я думаю, что вы все угадали. Это мелодия «Марсельезы». И как мне сказали, как поиронизировали мои товарищи в чате в Фейсбуке, это самая используемая нееврейская мелодия в евреями, наверное, возможно. Вот. И это тоже очень интересный момент. И в какой-то мере по прошествии многих лет какие-то вот такие мелодии иногда становятся прямо частью наших обычаев, культуры, либо какой-то определенной группы евреев. И мы с вами тоже, безусловно, поговорим чуть позже, как вообще... Вот, но это будет потом, это сейчас было такое неудовлетворение, угадай мелодию. Теперь возвращаемся к обсуждению возвращаемся к обсуждению музыки, где мы видим в наших источниках, что музыка может быть не окей, музыка может быть вредной. В один из самых старых письменных источников устной Торы, мудрецов, которые говорят про музыку в целом в некоторых ситуациях в негативном ключе, это книжка Када Кемах. Када Кемах – это труд Рабейну Бахая. То есть это действительно старый труд. Вот. И он там пишет, Рабейну Бахая пишет, что музыка, она захватывает разум, она захватывает всего человека, она засасывает разум человека. И если это так, то если человек оставит это без контроля, если человек не будет контролировать свой разум какое-то время, в то время, пока он поглощен музыкой, то это легко может увести человека от служения Бога, Богу. Это может легко его свести с правильного пути. И таким образом человек пойдет не по правильному пути, собьется с дороги, что не есть хорошо. То есть в точно такой же степени, как музыка является важным средством для служения Богу, то с обратной стороны, ее обратная сторона музыки, что она точно так же может человека увести с его служению Бога. Второе, вторая идея, где музыка может быть не очень, это Шалот Утшивот Рамбама, то есть от его респонса, где он отвечает на разные вопросы. Вот, и Рамбам пишет, у него спрашивают, можно ли человеку слушать арабские песни? Можно ли слушать арабские песни? Видимо, в его время это была популярная вещь, арабская музыка. И в арабских странах, мусульманских странах, музыка действительно в то время более широко развивалась, чем в европейских странах, в христианских странах. Вот, и поэтому, собственно говоря, вопрос, красивая у арабов музыка, можно ли ее песни, музыку слушать? Вот, и Рамбам отвечает, что нет, нельзя слушать арабскую музыку, потому что может быть может теоретически от этой музыки, может статься негативный эффект для нашей души. Наша душа может пострадать. И вот эту идею мы чуть позже, когда будем обсуждать практические вопросы, встретим еще у хасидских мыслителей, но на самом деле это еще писал Рамбам. То есть музыка может навредить, музыка не святая, которая сделана не для того, чтобы славить Бога или для служения Богу, она может быть в какой-то мере как некошерная еда. Как мы верим, некошерная пища делает для нашей души какой-то урон духовный, то в такой же мере как бы некошерная, нееврейская музыка может нанести, по мнению Рамбама, тоже такой урон. Вот. И третий источник про музыку, про ее негативные стороны, возможные, можно найти в комментарии мудреца Мири. Вот. Он пишет, во-первых, что музыка, она может быть разной. Музыка может быть разной. Вот то же самое, как с едой. Еда может быть кошерной, хорошей, а может быть некошерной. Еда может быть просто полезной, либо не полезной для организма человека, то точно так же музыка может быть полезной для души, а может быть вредной для души. И в отличие от еды, насколько я понял, что пишет Мири, нету четких критериев. То есть с едой мы знаем, когда еда не полезная, когда еда полезное в духовном смысле. Есть четкие правила, четкие законы. С музыкой немножко не так. А важнее не сама музыка, а для чего она используется. То есть если музыка используется для полезных вещей, для вот всех тех полезных вещей, о которых мы говорили до этого, это служение Богу, это приближение к Богу, медитация, пророчество, либо чтобы убрать меланхолию, вот тогда музыка, она хорошая, тогда она полезная. Если музыка используется, возможно, если домыслить, это Мири не пишет, но если домыслить, если музыка используется ради развлечения, ради интертеймента, то, наверное, это не очень хорошо. Вообще, это вот довольно-таки сложная тема, которая возникла, ну, относительно недавно. Вообще, музыка... для интертеймента, это хорошо или нет? В принципе, точно такой же вопрос можно экстраполировать и расширить про все. Туризм ради развлечения, домашние животные ради развлечения, что-то ради развлечения, согласно Торе, это нормально или нет? Это все, это довольно-таки сложная тема, и, конечно, сейчас я давать на это ответ не буду. Вот, таким образом, мы с вами, я думаю, более-менее разобрались. Я показал основные источники того, что музыка, она либо может быть очень полезной, очень хорошей, либо наоборот, в других случаях может быть опасной. Это все была теория. Теперь попытаемся перейти к практике. И в практической жизни я выделил три основные вопроса, которые касаются музыки. Первый вопрос, который нужно разобрать, это статус музыки после разрушения второго храма, то есть музыка в наше время, какой вообще у нее статус, разрешена она или нет, если разрешена, в когда, как и так далее. Следующий вопрос, который довольно-таки серьезный, но как-то многие, наверное, обходят его стороной. Это вопрос... разрешается ли петь стихи из Торы или из Танаха. То есть, когда музыка, мелодия привязана к тексту Торы. И, соответственно, текст Торы либо Танаха превращается в песню. Это хорошо или нет? Как к этому относиться? И самая жирная, самая большая тема – это отношение к нееврейской музыке. То есть музыка, которая мелодия или песня, которая была сочинена, сделана, создана не евреями. Какой у нее статус и какие вообще... Вот. И вот здесь мы ответим на вопросы, которые возникли при прослушивании рубрики «Угадай мелодию» немножко до этого. Начнем с вопроса следующего характера. Можно ли вообще слушать музыку в наше время, после разрушения храма? В чем вопрос? Вопрос основан вот на чем. Написано в Талмуде, что после разрушения храма и после того, как у нас перестал быть Санедрин, то есть когда мы вообще потеряли связь с храмом, потеряли связь с Иерусалимом, и не было больше Санедрина, который бы постанавливал законы и определял правила жизни, то после этого времени, то есть, грубо говоря, в наше время, музыка стала запрещенной во время того, что Талмуд называет миштаот. Это что-то типа банкетов, застольев. То есть во время застолья музыка запрещена. Так написано в Талмуде. Чуть дальше в этом же листе Талмуде дается уточнение этому закону. То есть это раввинский, соответственно, закон, что запрещено играть музыку. И пока мы еще не знаем, музыка запрещена во время банкетов, во время застольев. Безусловно, мы должны определить с вами, что это значит, в каком точно случае это все разрешено. Но в любом случае Талмуд поясняет, что сказал Рав Куна, запрещена именно инструментальная музыка, но не пение. Петь можно, а вот играть музыку, делать музыку с помощью музыкальных инструментов во время застольев, во время банкета, во время пира, это вот это то, что нельзя. Есть еще другой отрывок из Талмуда, который тоже нам немножко, нужен для объяснения. Это Талмуд в трактате Гетин, где также говорится, что обсуждается вопрос, когда музыка, она не в контексте празднования звучит, а как, скажем, фоновая музыка для рабочих. Вот. И там Талмуд тоже говорит, что это разрешено. Вот. Вообще вот эти отрывки в Талмуде, они очень краткие и оставляют после себя очень много вопросов. Вопросов определения. Какая точно музыка запрещена? Что за музыка? На каких точно музыкальных инструментах? Где? Что такое банкет? Как мы определим, что такое банкет, что такое пир, что такое не пир и так далее? Какой статус запрета? И есть ли у этого запрета какое-то четкое определение и так далее? Это все, эти все вопросы возникают при прочтении этого Талмуда. Поэтому неудивительно, что комментаторы Талмуда про все это дело спорят. И существует несколько разных позиций по этому вопросу. По вопросу объяснения этого отрывка из Талмуда и по вопросу статуса музыки после разрушения храма. Одна из позиций, классическая позиция, мнение Раши, основного комментатора Торы, он говорит, что раввинский запрет касается только музыки банкетной. То есть музыки, которая в ресторане. Человек пришел в ресторан, там есть музыкальное сопровождение, музыкальные инструменты играют. И вот после разрушения храма такое нельзя. Почему? Какой в этом смысл? Потому что в храме, как я говорил, храмовое служение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. И как-то это получается некрасиво, что вот сейчас у нас нету возможности служить в храме, нету возможности выполнять там служение, где были музыкальные инструменты. А если мы идем в ресторан день рождения отмечать, то там как бы музыка есть. Это как-то получается некрасиво по отношению к законам и принципам Торы. Вот и поэтому раввины, в том числе, поэтому раввины это дело запретили. Другое объяснение другого раввина – это Рамбам. Рамбам говорит, что, во-первых, у него очень жесткая позиция. Он говорит, что запрещена инструментальная музыка. Причем она запрещена всегда, в любой ситуации. А то, что говорит, написано в Талмуде о запрете музыки, то идет речь просто про пение. То есть во время банкета даже петь нельзя. Тем более слушать музыку, которая исполнена на музыкальных инструментах. Это очень жесткая позиция. Есть еще другие комментарии. Например, Тосфот, он говорит, что музыка запрещена только в очень... Раввинами запрещена. Только в очень узкой ситуации. А именно, как он это в комментарии Тосфот формулирует, когда музыка... Когда человек слушает музыку, как принцы слушают музыку. То есть вот принц где-нибудь в своем замке просыпается рано утром, идет пить чай, кофе, и там уже там скрипка играет. И вот такое использование музыки, ее, наверное... Такая профанация музыки, а музыка это очень святая вещь, как мы считаем, то вот это нельзя, по мнению Тосафота. Для святых же которые есть в законах наших, использование музыки любой разрешает. И есть еще немножко из другой сферы комментарий, но который тоже в принципе, это по-особому объясняет вот этот отрывок из Талмуда, это комментарий Рабейну Аль-Фаси, Рифа, который, в свою очередь, цитирует Хай Гаона, который говорит, что запрещена арабская музыка. Арабская музыка, есть несколько версий того, что Хай Гаон сказал, но все они сводятся к тому, что запрещена музыка лирически-романтическая, любовная лирика, какие-то романсы, то есть вот такое, причем любовные песни не по отношению к нашей любви к Богу, а там между мужчиной и женщиной, вот, и так далее. Вот это нельзя. Вот это раввины запретили. Любая же другая музыка, там, без слов или без контекста, по мнению Рифа, вроде как должна быть разрешенной. Что касается закона. В законе мнения, как говорится, разделились. Автор, да, про закон у меня сейчас забыл, мне все ходы записаны. Шульхан Арух. В Шульхан Арухе есть две позиции. Мнение автора Шульхан Аруха Рав Йосеф Каро и мнение соавтора Шульхан Аруха Рав Моше Исраэлса Рамо. Вот. И Шульхан Арух считает довольно-таки строго, что музыка, как Рамбам писал, инструментальная, всегда запрещена. Рамо же считает, как Тосафот, что запрещена музыка только в таком случае, когда она профанной становится, то есть как принцы, которые слушают музыку по утрам. Согласно мнению Рамо, именно такая музыка запрещена. Любая же другая будет разрешенной. Что интересно, если посмотреть, что современные раввины пишут, в принципе, об объяснении этого отрывка из Талмуда, о запрете, об общем запрете музыки после разрушения храма, то тут тоже можно мнения довольно-таки радикально разошлись. Например, в других случаях, условно говоря, облегчает соблюдение практического закона. В данном случае пишет, что инструментальная музыка в принципе всегда запрещена, кроме ситуации спонсов на тему музыки. И они не очень-то друг с другом сравниваются, то есть есть определенные противоречия. Вот поэтому его позиция, то есть почему он так считает, не совсем понятно, что в музыке может быть негативного или насколько далеко вот этот раввинский запрет идет. Вот поэтому, как говорится, этот вопрос нуждается в дальнейшем анализе, то есть что Рав Моше Файнштейн читал. Как мне кажется, большинство современных раввинов говорят, что в принципе музыка вообще запрещена для интертеймента, для развлечения. Но если музыка служит для святым целям, то есть с помощью музыки человек приближается к Богу, либо, как до этого я цитировал мудрецов, что музыка, это Рамбам, Мири, это писал Рамбам, это Рамбам писал, что если музыка помогает убрать меланхолию, грусть, то есть вот для каких-то таких вещей, тогда музыка это разрешено, тогда это нормально. Либо, если музыка, она, ее не слушают, она как бы играет на фоне. Например, не знаю, музыка, ну, вот если какой-нибудь практический пример привести, музыка для спорта, для занятий спортом, или вот для работы монотонной, что-то такое. Вот такая музыка не попадает под запрет раввинов. Но музыка чисто для развлечения, по идее, вот именно только для развлечения, по идее, по всем мнениям, будет запрещена. Вот. И вот я не буду дальше эту тему развивать, можете сами додумать, что с этим знанием дальше делать и какие выводы, каким выводам приходить. Но это вообще очень забавная тема. То есть общее еще раз, стандартная общая позиция раввинов, что в наше время после разрушения храма музыка разрешена только для святых вещей. Только для святых вещей, либо в бонусные, как говорится, бонусное разрешение, если музыка является фоновой, то есть ее не слушают специально. Не знаю, человек едет в машине, и чтобы не заснуть, он слушает музыку. То есть что-то типа такого. Потому что это не называется слушать музыку. Вот. Еще быстренько разберем вот такой вопрос перед тем, как к самому интересному, к самому жирному подойдем. Вопрос, который, как я тоже говорил, как мне кажется, иногда обходят стороной. Это вопрос, можно ли вообще петь псуким, петь стихи, истории из Танаха. Вот. И в Талмуде, в трактате Санедрин, написано, в принципе-то, как говорится, черным по желтоватому, потому что Талмуд в классическом виде на желтых, желтоватых страницах. Не черным по белому, черным желтоватым. Вот. В общем, в Талмуде написано, что тот, кто поет стихи из Шира Ширим, из песней царя Соломона, царя Шломо, то есть он поет Шира Ширим на какой-либо мотив, то он вообще очень много бед приносит в этот мир. То есть это что-то очень-очень плохое. Комментаторы Талмуда, например, Раши, объясняют, что речь идет про какую-то мелодию, которая не соответствует традиционной мелодии чтения стихов Танаха, Тора и пророков. Вот эти, это называется таамим. Вот. Если человек читает, поет, грубо говоря, стихи с Шира Ширим не по вот этим таамим, то вот это очень-очень плохая вещь. Скорее всего, Раши считает, что речь относится... Вот это Талмуд говорит только про Шира Ширим, потому что когда царь Шломо ее писал, то мелодия этой Шира Ширим подразумевалась только лишь с помощью таамим. Вот. То есть это какой-то особый закон, который касается только Шира Ширим. То есть петь стихи с Шира Ширим на какой-либо мотив вот запрещено. Это запрещено. Это запрещено, это Талмуд запрещает. Но есть другие мнения. Например, мнение одного из средневековых важных ашкеназских пуским раввинов, которого аббревиатура имени которого звучит как Маариль. Вот. И Маариль считает, это относится ко всем вообще стихам всего Танаха. То есть петь-то что-то можно, сочинять можно новые мелодии и накладывать их на какие-то слова, сочинять слова, стихи. Но брать стихи из Танаха и их на какой-то мотив петь, отличный от того, который у нас есть в нашей традиции в Мисоре, это нельзя. Вот. И возникает как бы довольно-таки серьезный вопрос. А вот если мы включим, там, не знаю, еврейское религиозное радио, то там практически только псуким из Танаха и поются. Вот. А как это может быть? Ведь Маариль один из главных ашкеназских аллахических авторитетов это запрещал. Как это вообще работает? Вот. И есть несколько разных ответов на этот вопрос. Один из ответов это... то, что это разрешено петь псуким, запрещено, как говорится, в профанных целях или в профанное время. Но во время каких-то святых ситуаций, как то праздники, шабаты, те же там свадьба, бритмила, то это никто никогда не запрещал. Запрещено просто, не знаю, стирать белье и напевать стихи с Танаха. Вот это уже не очень хорошо. Но когда это вот в каком-то вот этом святом контексте, то тогда запрета никакого нет. Есть еще раввины, которые говорят, что запрет очень узкий. Запрет касается только тех стихов и тех молитв, которые обычно для чтения которых обычно собирается миньян. То есть, например, слова к души, либо кадиша в молитве, вот их на какой-либо мотив петь, это плохо. А это вообще очень интересная интерпретация. Но, в принципе, какой-то взять стих из Торы и наложить на него какой-то мотив, это не запрещено, по мнению раввина. Сейчас посмотрю, кто это. Так считает Маршаль. Вот. Но, наверное, общая позиция, которой пользуются все современные религиозные, или большинство современных религиозных певцов, это мнение больше хасидских авторитетов, хасидских раввинов, как Бучачеров, или не только хасидских, Стайпер, Рав Каневский тоже так считал, что они считают, что если стихи из Торы поются с правильной каваной, с правильной интенцией, для прославления Бога. И если это пение псуким прибавляет человеку богобоязненности, то тогда это разрешено и никогда не было запрета так делать. Если же пение стихов Торы превращается в какую-то клоунаду, и не добавляет богобоязненности и радшамаем, и как бы автоматически не прибавляет святости, то тогда да, это будет действительно запрещено. И вот согласно мнению этих раввинов, довольно-таки сложно провести четкую границу, где мелодия прибавляет богобоязненности, а где нет. Это непростой вопрос, и, наверное, поэтому нету списка четкого кошерных мелодий и так далее, потому что вкусы у всех разные, и богобоязненность в разной ситуации, на разном духовном уровне человека, разные мелодии могут добавить ему богобоязненности. Вот. То есть, наверное, для человека, который всю жизнь жил в закрытом традиционном еврейском обществе, какие-нибудь, не знаю, мелодии там, рок-н-ролла действительно богобоязненности не добавят. А для кого-то, кто сталкивался с этими мелодиями и кому они могут быть знакомы, может быть и наоборот, это самое то для служения Бога. Вот. В любом случае, навряд ли можно нарисовать и определить четкую границу этого вопроса. Но держать в голове вот эту тему всегда нужно, если мы хотим сложить у себя какое-то четкое отношение к музыке. То есть вот есть запрет из Талмуда петь стихи из Танаха, когда он работает и так далее. Общий статус музыки после разрушения храма, это тоже нужно держать в голове. Вот. После вот этих двух сложных вопросов мы сейчас подходим к еще, наверное, более сложному. Это вопрос не еврейской музыки. Музыка, которая была составлена не евреем. И я тут постараюсь ускориться, потому что у нас не так много времени осталось, 10 минут всего осталось. Постараюсь ускориться. Есть две разные темы. Тема самой музыки, мелодии, то есть когда мелодия придумана не евреем, и слова, то есть слова, либо когда мелодия очень четко ассоциируется со словами. Вот это немножко два разных вопроса. Вначале поговорим про мелодию. Какая вообще может быть проблема с мелодией, которая составлена, придумана не евреем? Проблемы, вот если говорить про Аллаху, про закон, проблемы, в принципе, может быть две. Первая проблема называется Шем Решаим Иркав. Это такой особый запрет раввинский восхвалять злодеев. То есть делать какие-либо действия, с помощью которых злодеи, настоящие злодеи, получают какую-либо славу. Это нельзя. Причем некоторые раввины пишут, что это в отношении музыки, то есть когда мы прославляем злодея с помощью красивой музыки, которую он написал, то некоторые музыка, как говорится. Вот. Некоторые раввины говорят, что эта проблема может возникнуть только если музыка, она слушается в контексте служению Бога. То есть, например, в молитве. Вот в молитве использовать мелодию, которую придумал там условный злодей, либо мы не знаем, кто-то, анонимный человек, это что-то не очень, хорошее и так далее. Но вот эта проблема алахическая, она относится только вот когда мы знаем, кто автор мелодии, и мы знаем, что автор этой мелодии, он был плохой человек, либо вкладывал в эту мелодию какие-то противоречащие Торе идеи. Вот тогда это, когда мы вас слушаем, наслаждаемся такой музыкой, то мы как бы с помощью этого косвенно восхваляем ее автор, что не есть хорошо, что является, ну, таким определенным раввинским запретом. Вторая проблема с мелодией, которая составлена, придумана не евреем, это вот та идея, которую мы у Рамбама видели в самом начале и про которую довольно-таки подробно пишут хасидские раввины, например, Рав Нахман из Бреслова, это то, что музыка, она всегда влияет на душу. Она влияет на душу, потому что музыка – это вот само по себе очень высокое, высокое дело. И таким образом, когда человек слушает музыку, его чувства раскрываются, его душа, струны его души оголяются, и душа человека может каким-то образом связаться с музыкой. То есть музыка может на нее повлиять. Вот это как бы основная проблема. То есть, и поэтому если музыка, которая вот такая святая вещь, создана не чистым, злым, плохим человеком, то когда мы слушаем такую музыку, мы наносим автоматически довольно-таки серьезный урон своей душе. Вот. И тут, конечно, тоже нельзя составить какую-то четкую классификацию, но в любом случае, ну, это опасная вещь. Это опасная вещь. Это как с электричеством, как говорится, играться. Лучше вообще от такой музыки отдалиться, если можно вот так вот просто своей душе нанести ущерб. Вот, все эти две проблемы оставляют, опять-таки, колоссальное количество вопросов. Это что, если музыка анонимная, если однородная музыка, мы не знаем, кто ее автор. Что если, а вдруг там не еврей, даже если он сам по себе, условно говоря, плохой человек, но в музыку он вложил свою хорошую, как говорится, часть, хорошую часть своей души, либо в музыку вложены, наоборот, позитивные, правильные чувства и идеи. Что тогда? Это тоже тогда, получается, влияет на нашу душу и так далее. Это все, эти все вопросы остаются, но в случае с нееврейскими мелодиями есть вот эти основные проблемы. Мы не говорим о том, о ситуациях, когда музыка была написана специально не церковная музыка, церковные хоралы. Вот такую музыку слушать, саму музыку, как бы будет проблематично без вот этих двух проблем. Мы сейчас говорим про, не знаю, популярную музыку современности. Можно ее вообще слушать? И можно ее использовать и так далее? Немножко отдельным будет вопрос использования такой музыки во время молитв. Вот. Это очень такой узкий вопрос. Общее, если как-то суммировать, наверное, общее понимание многих раввинов в наше время, в том числе хасидских, что если мелодия была составлена не специально для там, идолопоклоннических культов, то эту мелодию можно, как говорится, сделать кошерной, если вложить в нее правильные смыслы и правильные интонации. Вот. И наверное, и да, еще многие раввины пишут, что если мелодия не была составлена со словами, то есть не было слов, то есть не было прямого смысла, привязанного к этой музыке, тогда проблем точно нет. Вот. Эту тему можно еще немножко дальше развивать. Я не успеваю еще рассказать несколько интересных первоисточников у современных раввинов и у раввинов в Средневековье про использование нееврейской музыки в разных контекстах. Но несколько примеров, у нас пару минут осталось, несколько примеров я все-таки вам еще покажу. Первый пример это хасидская музыка, хаббатский нигун. «Нет, нет никого». Это русская народная песня, которой хасиды придали смысл Ират Шамаем, смысл святой. И песня стала святым нигуном. Вот, буквально пару секунд послушаем ее.
«Нет, нет никого».
Вот совершенно другое. Безусловно, наверное, какая-то такая мелодия русская была. Но когда ее поют хасиды, когда ее поют ребе, совершенно другое дело. С другой стороны, покажу другой пример, и он оставляет смешанные чувства. Вот это композиция современной группы, которая называется «Эц Хаим». В интернете, послушайте. Относиться к этому произведению можно по-разному, но встало, как говорится, очень-очень красиво. Вот, по крайней мере, это красиво получилось. Вот, и последний, закончу такой шокирующей вещью. Казалось бы, вот самая еврейская мелодия песни, которая есть, «Эвейну шалом алейхем», «Эвейну шалом алейхем». Задумывались ли вы, кто эту мелодию придумал и слова, откуда вообще это все взялось? Вот. И вот что я нашел, откуда эта мелодия взялась. Если мы более к нашему времени передвинемся, то в начале 20 века была песня, которая была написана специально для рекламы турецких сигарет. И вот как она звучала, эта мелодия.
Марс текст.
Салам алейкум, ве зайн дрозех туркен, ве драгон хейло ланг.
Я не знаю, как вы, но я теперь, когда слышу «Шалом алейхем», у меня теперь, наверное, на всю жизнь будет ассоциация с турецкими сигаретами. Вот, в общем, я думаю, что мы на этом закончим. К сожалению, наше время вышло. Безусловно, мы в будущем к теме музыки и Торы, и Аллахе еще вернемся.